говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске «День фальшивого единства» и «Путин против Википедии». День народного единства 4 ноября в России празднуют с 2005 года. Он пришел на смену Дню согласия и примирения, который праздновали 7 ноября с 1996 по 2004 годы и который, в свою очередь, заменил собой день годовщины Октябрьской революции. Почему нужно было переименовывать и переносить предыдущий праздник, для многих так и осталось неясным. Как и то, к каким событиям он приурочен. Илья Варламов.
День народного единства – очередной бессмысленный праздник. Никто не понимает его смысла, многие не вспомнят даже название. Главный посыл сегодняшнего дня – ура, еще один выходной. Вот и все.
Дмитрий Аграновский.
Гуляли сегодня по улицам. Нигде, ну ровным счетом нигде не видели никаких признаков этого странного праздника. Странного не только потому, что его придумали просто, чтобы заменить советское 7 ноября. Странного, потому что реально в эту дату ничего существенного в истории не происходило. Ополчение Минина и Пожарского вступило в Кремль как раз 7 ноября. По моим ощущениям, этот вымученный праздник умер окончательно.
Никита Исаев.
Вот уже с 2005 года отмечаем нечто, что и через агитпоп сложно нам в головы запихнуть. Все-таки не уделяли в советской историографии особого внимания теме боярской и народной смуты, польской интервенции и водружению Романовых на царский престол. А сегодня историю подают так, что натянуть сову на этот глобус точно не получится. Праздники нужны народу как нормальный человеческий повод отдохнуть, не ходить на работу, выпить, поспать. И даже если твоя жизнь превратилась в серую бессмыслицу, без будущего и какого-нибудь просвета, то все равно, а может быть и тем более, в этот день надо бы знать, почему спишь и не работаешь. Ибо если не ответить, то всякие дурацкие мыслишки полезут в русскую голову, что власть эта искусственную пургу нам продает, а за ней нет не то что большой великой скрепной идеи, а просто и смыслов-то нет. Нет, вовсе. Потому что праздник, дарованный властью, он и есть само олицетворение этой власти. А если оно все пустое, так в чем ее сила-то? Я бы отменил этот надуманный фейк, отказаться и признать по нему ошибку. И даже попытку заигрывать с советским, по сути, народом. Это проще, чем признать необходимость повышения пенсионного возраста.
Официальные способы отметить этот день никого особенно не вдохновляют. Кое-где проходят концерты ветеранов, а местные власти сгоняют народ на унылые путинги. Ролик об одном из них выпустила команда Навального.
Дождь, ветер, слякоть, что это? Съезд любителей плохой погоды? Нет, это празднование Дня народного единства в Чебоксарах. Меня зовут Семен Кощин, и сейчас мы узнаем, что все эти люди забыли на площади Республики в 11 часов утра. Вы от какого коллектива?
Мы детский сад номер 78.
Давай так, детский сад номер там, я не услышал. Поздравляем с Днем народного единства россиян. Давайте.
Детский сад номер 78 поздравляет всех россиян с праздником единства!
Однако местами и официальные акции получаются веселыми, хотя и непреднамеренно. Денис Стяжкин.
В Кемерове Росгвардия выстроила 400 сотрудников ведомства и школьников в пятиконечную звезду в честь Дня народного единства. Зачетная пентаграмма получилась. Перед ликом сатаны отвечают пацаны.
Другие вполне довольны тем, что можно просто отдохнуть, безо всяких праздничных ритуалов. Андрей Волна.
Думаю, 4 ноября – это очень актуальный и правильный праздник для России. Ведь исследователи в голос говорят, что в этот день в истории не случилось ничего. Это был спокойный, тихий день. Наверное, только тогда, когда мы в массе своей поймем, что лучший день – это именно спокойный день. День, когда не нужно бросаться грудью на амбразуру, тушить избу, что не должна гореть, отстаивать, завоевывать, чтобы потом разграбить или опять же спасти, стрелять своих и заниматься прочей оптимизацией. А нужно просто жить. Жить ради себя и близких, власть выбирать ради себя и близких, работать так, чтобы принести достаток и радость и себе, и близким, так, чтобы стыдно не было, а было достойно. Понять, что нет ничего выше права человека на достойную жизнь и достойную же смерть, что все институты государства и создаются для защиты и обеспечения этого права и этих прав. Вот тогда что-то начнет меняться. Но жить в эту пору, увы, увы. Хороший сегодня праздник в России. Единственный день в многовековой ее истории, когда не произошло ровным счетом ничего. С праздником!
Можно и отмечать в этот день что-нибудь свое. Юлия Лоза.
Некоторые не понимают смысла самого понятия «День народного единства», ведь в нашем поляризованном обществе полное единство в принципе невозможно. Некоторые сомневаются в привязке данного торжества к конкретным событиям. Уж очень неправдоподобно выглядит вся история с польским нашествием, Мининым и Пожарским. Но тогда у всех есть другой повод – День Казанской иконы Божией Матери, ибо тут уж никаких сомнений быть не может. Это одна из самых чтимых икон Русской Православной Церкви. В любом случае, даже если кто-то не готов радоваться ни одному, ни другому поводу, он должен согласиться с тем, что лишний выходной никому не помешает. А значит, с праздником, и пусть всем будет хорошо.
У самых ярых патриотов смысл праздника никаких вопросов не вызывает. Сергей Марков.
Это день единства всех поколений России. Россия, которая преодолела все препятствия благодаря самоотверженности смелых и умных людей, которые любили Россию. Миллионы православных людей в России празднуют День Единства в день иконы Казанской Божьей Матери, как символ того, что Россия спасается и нами, и нашими предками, но спасается и свыше, по Божьей воле. Народ наш един, когда есть цель, для которой он должен сплотиться. Поэтому сейчас высшее единство народа России – это бессмертный полк. В величии бессмертного подвига наших предков черпаем мы силу сейчас. С праздником всех, кто в единстве с Россией.
Есть и народы, с которыми при всем желании в ближайшее время ощутить единение не получится. Марк Гальперин.
В День народного единства отмечаем факт. Российская власть сделала все для того, чтобы рассорить два самых крупных народа – украинцев и русских. История говорит, с каким трудом шло объединение в прошлые века. Отдельные князья воевали друг с другом, с завидным постоянством разоряя соседние уделы. Но пришло осознание, что только пожав друг другу руки, а не проломив череп, можно стать сильнее. Вместе сильнее. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Иван Калита – вот несколько правителей, способствовавших укреплению славянского этноса. Но князь Владимир убил единство Киева и Москвы. Украинцы совершенно искренне ненавидят россиян. Залечивать рану придется с трудом.
Да и внутри России с единством дела обстоят не лучшим образом. Некоторым россиянам кажется, что брататься с другими народами вообще не стоит. Егор Холмогоров.
День народного единства окончательно превращен из Дня единства русских перед лицом смуты в день пляски многонационалов на русском гробе.
Националисты в этот день проводят традиционный русский марш.
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Другие не желают объединяться с теми, кто исповедует чуждые им идеи. Андрей Нечаев.
Праздник госпереворота 7 ноября был странноватым. Пришедший ему на смену День единства еще более нелепый. Я должен был сегодня объединиться с партией жуликов и воров, или с кремлевскими пропагандонами, или со всякой пригожинской шпаной здесь в Твиттере. Спаси Господи от такого.
До единства России сейчас так же далеко, как 10 лет назад до примирения и согласия, считает блогер Эль Мюрид.
У современной России все современные праздники выглядят такими же жалкими, как и она сама. Натужно бодрыми, но не имеющими внутри себя никакого смыслового содержания. День народного единства ничем из этого ряда не выбивается. Его изобрели по всем понятной причине – в качестве эрзац замены прежним ноябрьским праздникам, у которых как раз содержание присутствовало. Не все с ним были согласны, но оно было точно. Более разобщенной нашу страну и наш народ, чем сегодня представить, наверное, сложно. Линия раскола уже везде – и в социальной жизни, дичайшее расслоение на кучку баснословно богатых воров и поголовно нищающий народ – и в национальной, в региональной сфере. Раскол по линии город-деревня, политический раскол. Да что ни возьми, единение, блеф и откровенное вранье. Как, впрочем, вообще все, к чему прикасаются нынешние. Однако власть не обращает внимания на подобные мелочи. Для нее важно до самого конца создавать иллюзию Божьей благодати, опустившейся на глубинный народ-богоносец. Настолько важно, что она сама в это верит. И, как обычно в таких случаях, будет весьма неприятно удивлена, когда столкнется с тем, что иллюзия рассыпается в прах.
Некоторые провластные блогеры это разобщение признают и призывают с ним бороться. Екатерина Винокурова.
Для меня народное единство – это когда раздается крик «нужна помощь», а далее русскоговорящие люди со всего мира бросаются помогать. Таких случаев было много, они происходят каждый день. Люди перестают ругаться про политические взгляды, различные представления о мироустройстве и просто мчат помогать. Мне кажется, самое лучшее и ценное, что произошло с нашим обществом в последние годы – это развитие волонтерства, благотворительности, эмпатии. Давайте ее не терять, потому что единство даст только эмпатия, сострадание и сочувствие. Будем все добрее.
В противоположном лагере между тем считают, что разнообразие было бы лучше единства. Марат Гельман.
По поводу Дня Единства просто повторю свой взгляд. Современное общество не должно быть единым. Оно должно быть таким, чтобы разные люди в нем могли мирно уживаться, сосуществовать и даже получать удовольствие, пользу от того, что они разные. Попытки создать единую Россию — это всегда доминирование одних над другими. Такое принуждение к единству на наших условиях. Ну, например, социалист и либерал. Хорошо, чтобы были и те, и другие. Консерваторы и авангардисты. Не дай бог, кто-то из них объединит страну под своими знаменами. Ну, или я и какой-нибудь казак кубанский. Он любит оружие, ничего не делать и говорить о царе-батюшке. Пусть идет в армию и защищает отечество в качестве офицера. А я пацифист, но создаю бизнес, налоги, с которого содержит офицера. И объедини нас, что получится? Ну, какой из меня военный? Примерно как из охранников Путина губернатор.
Ольга Седокова.
Единство — сильное слово, это отношение редчайшее, даже между людьми с общим призванием, общими представлениями о мире и тому подобное. В большом и разнообразном сообществе, таком как нация, что-то подобное единству возникает ввиду крайней опасности, например, общая мобилизация. В мирной обыденности единства не бывает, и не надо его. Достаточно уважения друг к другу, достаточно считаться друг с другом, достаточно простой доброжелательности и сочувствия. Так я думаю.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Пятого ноября президент Путин принял участие в заседании Совета по русскому языку и выступил сразу с несколькими заявлениями, вызвавшими в соцсетях бурную дискуссию. Например, он заговорил о необходимости защищать русский язык от пещерных русофобов.
Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивно. Агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.
Какие страны имеются в виду, президент уточнять не стал. Но патриоты и так его прекрасно поняли. Сергей Марков.
Путин объявил борьбу с русофобией государственной политикой, и это правильно. Русофобия – это тяжелая политическая болезнь Запада, которому Россия одним своим существованием напоминает, что он, Запад, не всесилен и теряет экономическую и моральную силу.
В общем, если вы думали, что афоризм байкера-хирурга 4-летней давности уже устарел, вы были неправы.
Те, кто затевают эту русофобию затевают, этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете.
Кроме того, Путин попросил заняться подготовкой словарей, которые фиксировали бы нормы современного литературного языка. Некоторые комментаторы грустят, что от Путина этот язык защитить некому. Анастасия Кириленко.
Отрезать, чтобы ничего не выросло, шакалить у посольств, кошмарить бизнес, впаять двушечку. Что там еще из новояза сказочного? Про сортир все знают. Лингвисты, вы уже составили словарь путинского русского? Как переводчик могу сказать, что это было не просто переводить. У нас с коллегами возникали научные споры. Я предлагаю разнообразить русский язык словом сортироцефал. Это потребители соловьиного помета. Звучит благородно, обидеться вроде не должны.
Борис Цейтлин.
Кто русский язык будет кошмарить, замочим в сортире, на ноль помножим.
Цитата из Путина, в которой тот призвал к совершенствованию правового поля и норм русского языка, превратилась в заметки РИА Новости в загадочное совершенствование правовых норм русского языка, что тоже обеспокоило комментаторов. Илья Вайцман.
Это что такое было? Какие у языка могут быть правовые нормы? Я решительно не понимаю. Сажать начнут, что ли, за органы дедушки и мочение в сортире? Это вряд ли. Нет, серьезно, литературные нормы знаю, грамматические там всякие, орфографию с пунктуацией знаю, а вот правовые... Объясните, кто понял, будьте так добры и снисходительны к моему невежеству.
Михаил Крутихин.
Ну что, теперь русофобами, объявившими войну русскому языку, будем считать всех, кто путает «тся» и «тся» с мягким знаком и не закрывает запятой деепричастный оборот? Что-то я посыл верховного крышевателя воров не понял.
Кто-то видит в этой попытке привести все к некой застывшей норме признаки нового застоя. Василий Гатов.
Я совет по русскому языку смотреть не стал. Поэтому позволю себе обобщение. Единственный идеологический месседж нынешней версии путинизма – вернуть все, как при дорогом Леониде Ильиче, и оставить на месте навсегда.
Другие отмечают выступление на совете Владимира Толстого, который назвал русский язык грозным оружием.
Ведущаяся в так называемом цивилизованном мире война против русского слова, русского языка, позволяет рассматривать его как мощнейшее грозное оружие. А значит, это оружие должно быть в полной боевой готовности.
За это сравнение Путин Толстого даже пожурил и предложил считать язык не оружием, а мягкой силой. Но понятно, что и он не против привлечь грозный русский язык к бесконечной борьбе с внешним врагом, которая как нельзя лучше помогает не замечать накапливающихся внутренних проблем. Максим Тихонов.
Удачные попытки вытеснить русский язык на периферию не прекращаются почти вот уже 20 лет кряду. Развалена наука, и на русском языке миру там абсолютно нечего читать. В жопе кинематограф с жалкими киосаяновскими поделками. Художественная литература в самой-то РФ издается тиражами в 5 от силы 10 тысяч экземпляров. Режиссеров сажают по выдуманным обвинениям. Развязываются войны с некогда братскими Украиной и Грузией. Мало способствующие росту популярности русского языка and so on. И делают это, тут он снова прав, пещерные русофобы, маргиналы и агрессивные националисты, которыми битком набита Госдума, Совфед, правительство, НКВД и которых возглавляет он сам.
Игорь Эйдман.
Последнее выступление Путина на Совете по русскому языку свидетельствует, что мафиозной группировке, начинавшей с кражи денег на продовольствие для находившегося на грани голода Петербурга, мало захваченной России. Теперь она хочет приватизировать русский язык. Территория русского языка много больше, чем сама страна. На русском говорят во всем мире. Его защитой может быть оправдано вмешательство в дела любой стороны, где живут русскоязычные.
Андрей Десницкий.
А вот еще идеологии вам в ленту. Мир вокруг нас населен пещерными русофобами. Мы их не видим подчас, но это лишь потому, что они умело маскируются под обычных людей. Если в кране нет воды, ее отключили русофобы. Если есть, они ее разбавили и испортили своей русофобией. Они виноваты в том, что крокодил не ловится, не растет кокос, который год я вдовая, все счастье мимо. И еще они космическими лучами нас облучают, чтобы мы слышали голоса на нечистом русском языке. Но есть способ справиться с ними – надеть шапочку из фольги и включить Первый канал. И кому положено, погладить нежно большую ядерную кнопку. Сразу становится легче.
Кирилл Ляц.
Ну и чтобы подвести черту, никому никогда не удавалось управлять языком. Он будет жить и развиваться так, как ему будет угодно.
И, конечно, нельзя было не вспомнить по такому поводу песни Юза Олешковского.
Товарищ Сталин, вы большой ученый. Языкознаний знаете вы толк. А я простой советский заключенный. И мне товарищ Серый Брянский волк.
В том, что Путин тоже занялся вопросами языкознания, Лев Рубинштейн видит нехороший для президента знак.
«Бессмертный труд «Марксизм и вопросы языкознания» был написан и, соответственно, издан года за три до, так сказать, конца славного пути его автора. Хрущев только затеял очередную и очень громкокипящую реформу русского правописания, вызвавшую целый ураган шуток и анекдотов про слово «заец» и даже «огурцы». Затеял, но не успел. Не по столь все же роковой причине, что его предшественник в этой коварной и мстительной области, но тоже мало не показалось. Язык не фраер. Попытки его обуздывать и стреноживать заканчиваются известно чем. И, как показывает трудная история 20 века, это происходит довольно быстро. Какая мистическая сила заставляет их всех замахиваться на язык непосредственно перед тем, как... Это интересно, конечно, хотя и не совсем понятно. Но есть тут о чем подумать, и главная тенденция очевидна. Расхожее словосочетание «владеть языком» некоторые понимают так, что они на самом деле могут и, главное, вправе им владеть. Ага, как же. Вот язык и показывает им язык. Вот он и показывает со своей обнаженной наглядностью, как именно они им владеют.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Еще большее недоумение вызвало предложение Владимира Путина заменить Википедию большой российской энциклопедией в электронном виде.
По поводу Википедии здесь уже говорилось об этом. Ну, лучше заменить большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Мы сейчас как раз с коллегами это говорим. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, в современной, кстати говоря, форме.
Юрий Альберт.
Судя по новостям, у нас ожидается небольшая советская Википедия.
Олег Ликманов.
Что случилось с русской Википедией? Она утонула.
Михаил Виноградов.
Зачем? Главный запрещенный вопрос в российской политике.
Геннадий Смирнов.
В воскресный день с моей сестрой мы вышли со двора.
«Путинопедия со мной», — сказала мне сестра. «Немало смелых эта вещь на жизненном пути смогла увлечь, смогла зажечь, поднять и повести».
Михаил Ходорковский.
Осталось заменить компьютеры деревянными счетами, а президента маразматиком, который уже 20 лет сидит во власти.
Кирилл Родной.
Путин предложил заменить Википедию другой энциклопедией. Предлагаю заменить Путина другим президентом.
Николай Подосокорский.
Недовольство власти Википедии понять можно. С большой российской энциклопедией все предельно ясно. Создается она за государственный счет, и вся информация в ней прошла через ряд фильтров. Под каждой статьей указаны фамилия, имя, отчество автора и так далее. Статья о Владимире Путине в ней имеет объем почти 150 тысяч знаков, а, к примеру, статьи об Иване Грозном, Петре Великом или Сталине – около 40 тысяч знаков каждая. Сразу понятно, кто более выдающийся государственный деятель в многовековой российской истории. А что в Википедии? Правки вносят кто хочет, создали ее за рубежом, кому давать указания о цензуре, не ясно. В статье о Путине зачем-то создан раздел «Критика», где говорится о коррупции в России. Наверняка это заокеанские кукловоды диктуют российским агентам влияния, как использовать Википедию для дискредитации действующей российской власти и подрыва доверия общества к государственным институтам. Однозначно запретить и заменить на большую российскую энциклопедию.
Кирилл Ляц.
Ну что, финита ля комедия, теперь по новой станем жить. Увы, пропала Википедия, и есть кого благодарить. Теперь не будут люди русские читать в инете всякий блуд, и все хорошее про Прунскине или про Ющенко сотрут. Про соглашение впишут Минские, все, что нам подскажет МИД, и Малафеевы-Мединские все облачат в пристойный вид. О том, что думают соседи, я уж не узнаю никогда. Российская энциклопедия нас всех накроет, как... беда. И эти знания суверенные до нас насильно доведут, а манускрипты все нетленные порвут, закроют и сожгут.
Такое предложение могло прийти в голову только человеку, который вообще не пользуется интернетом, считают многие комментаторы. Майкл Наки.
Я только напомню вам, что Владимир Путин никогда не видел Википедию. Он не пользуется интернетом и даже не представляет, что это такое. Это в сериале «Холивар Лошака» хорошо показано. То есть буквально нами правит, да-да, именно правит, давайте не обманывать себя, человек из другого мира, гость из прошлого. Ну, просто вспомните все ваши взаимодействия с интернетом за последние два десятилетия и осознайте, что ВВП всех их не имел. Как недавно заметила одна из слушательниц в комментариях, Путин сейчас даже не смог бы найти работу в России 2019-го. Ну, просто потому, что нельзя жить в современном мире и игнорировать интернет. Я понимаю, что для многих это дикая банальность, но я задумался об этом на прошлой неделе. То есть даже не классово, не с позиции «чекист-не чекист», а просто человек, который проигнорировал последние 20 лет развития человечества, потому что большая часть этого развития шла рука об руку с интернетом, управляет страной, принимает законы про этот самый интернет. И теперь вот Википедия ему не понравилась, которую он никогда не видел.
Давид Хамак.
Не пускайте пенсионеров в интернет.
Михаил Визель.
Я вычитал у Генниса, что когда президент Эйзенхауэр вышел в отставку и вернулся в частную жизнь, он впал в ступор, сняв впервые телефонную трубку и вместо голоса телефонной барышни услышав гудок. Он попал в мир всяких штабов со спецсвязью, ординарцами и телефонистками, а потом и вертушками, до внедрения автоматизированной телефонной связи. И ему никто не объяснил, что такое гудок в трубке. Похоже, с Путиным произошла та же петрушка. Он попал в мир распечаток в кожаных папочках еще до появления Википедии, и он искренне не понимает, что это такое и чем она отличается от большой советской энциклопедии.
Разгадка одна. Российская Википедия позволит кому-то неплохо заработать. Сергей Пархоменко.
Ну, вот оно и вылезло на поверхность. Созревало, разрасталось, наливалось, набухало где-то внутри, вот выперло таки наружу. Это проект большой российской энциклопедии, под который товарищ Приходько, да-да, тот самый страстный любитель Дерипаскиных яхт и Рыбкиных оральных ласк, получил 2 миллиарда государственного финансирования. Уникальность портала, говорится в сопроводительном тексте проекта, будет заключаться в том, что будут созданы и актуализированы знания на основе имеющихся информационных ресурсов и в первую очередь выполняющие государственные задачи. Государственные задачи энциклопедии. А как же-с? Но Сергей Приходько у них там только для прикрытия, для витрины. Будет в президиуме щеки надувать. А на оперативно-тактическом уровне командовать операцией намерен, как и ожидалось, хорошо известный в книжных, издательских и редакционных кругах Владимир Григорьев. Ну что же, как говорил один мой циничный друг, большой хирург – большой разрез.
У руководства фонда Wikimedia Foundation, который управляет Википедией, заявление президента вызвало тревогу. Комментарий исполнительного директора фонда Станислава Козловского.
как бы с 2012 года нас пугает блокировка Википедии, поэтому в целом уже к этому привыкли. Скорее удивило, что вдруг внезапно пытается что-то заменить, но, возможно, он имел в виду совсем другое. То есть тут есть разные трактовки, мы видим. То есть кто-то говорит, что это имелось в виду заблокировать, но многие говорят, что просто имелось в виду, что был такой более популярный источник, кроме Википедии.
В сети, в свою очередь, надеются, что за пользование Википедией хотя бы не введут уголовного наказания. Антон Семакин.
Начитался Википедии, менты вычислили по IP, забрали вытрезвитель. Пока сидел в вытрезвителе, пещерные русофобы отбили охоту к русскому языку. Теперь могу только лаять, по-русски помню всего три слова. Реновация, коворкинг и миллениал.
Иван Давыдов.
Слышь, ну кому ты втираешь? Ну три статьи из Википедии, ну пять, это ладно. Это, допустим, для собственного употребления хранил. Но у тебя же только на А 18 нашли.
Другие уточняют, что Путин, в общем, ни к чему такому не призывал. Но от этого почему-то не легче. Дмитрий Колезев.
Ну, Википедию все-таки пока не стоит хоронить. Я послушал фрагмент выступления Путина на Совете по русскому языку. Мне кажется, он имел в виду, что школьникам в учебном процессе нужно дать возможность использовать большую российскую энциклопедию в электронном виде, а не то, что нужно скорее запретить Википедию. Тем более, как указывают открытые медиа, совсем недавно русская Википедия даже получила президентский грант на развитие. Впрочем, запретительная лихорадка в стране уже достигла такого масштаба, что недостаточно четко сформулированные мысли президента вполне могут стать основанием для какого-нибудь решения. Завтра условная «Справедливая Россия» внесет условный законопроект о запрете Википедии, а парламент с перепугу его и примет, чем черт не шутит. Грустно, что даже с Совета по русскому языку приходят какие-то тревожные вести.
Телеграм-канал «Кагал Грибоедова».
Честно говоря, мне не очень нравится, когда так называемого Путина склоняют за то, что он якобы предлагает запретить Википедию. Не предлагал. И рассуждает о языкознании. Не рассуждал. Так называемый Путин плох не потому, что он ничего не понимает толком ни в чем. Он плох потому, что узурпировал власть в стране и окружил себя подонками, обеспечивающими сохранение этой власти. Потому что эта конструкция культивирует вранье и насилие. Вранье тут важнее, кстати.
И, конечно, очень показательно, что даже Совет по языку в России существует не просто так, а при президенте, потому что без Путина невозможно решить даже то, какими словарями и справочниками будут пользоваться дети в школе. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!